Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Накануне коллегия присяжных Мособлсуда вынесла оправдательный вердикт по делу о покушении на председателя правления РАО ЕС России Анатолия Чубайса в 2005 году. Подсудимый, отставной полковник ГРУ Владимир Квачков и бывшие десантники Александр Найденов и Роберт Яшин признаны невиновными и освобождены из-под стражи в здании суда. Остается неясной судьба еще одного фигуранта дела Ивана Миронова, который был задержан в декабре 2006 года. Дело в отношении него выделено в отдельное производство, и Мосгорсуд продлил ему срок ареста до 11 сентября. О том, что повлияло на оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Чубайса, мы говорим с заместителем председателя Федерального полицейского СПС Леонидом Гозманом, он у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, и председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым, он находится в нашей студии. Добрый вечер. Начнем по алфавиту. Леонид Яковлевич, как слышно, удивил ли вас вчерашний вердикт Мособлсуда?
Нет, не удивил. Мы ожидали примерно этого. Великий русский юрист Кони говорил, что суд присяжных – это суд улицы со всеми плюсами и минусами. Мы считаем, что совершена судебная ошибка, очень серьезная. Мы считаем, что на свободу вышли предельно опасные для общества люди, предельно опасные, место которым, конечно, в тюрьме. Но мы считаем, что такая судебная ошибка, оправдание виновных, лучше, чем традиционная для нашей страны судебная ошибка, обвинение невиновных. Мы считаем, что несмотря на то, что суд присяжных имеет столь серьезные издержки, вы помните, он, к сожалению, с завидной регулярностью оправдывает бандитов, убивающих людей по признаку расовой национальной ненависти, конфессиональной ненависти, вот вспомните хотя бы дело таджикской девочки, тем не менее стоит идти на эти издержки, чтобы у нас было нормальное судопроизводство. Что касается самих обвиняемых, то для всех людей, знакомых хоть немножко с делом, абсолютно очевидна их виновность. Присяжные вынесли тот вердикт, который вынесли, в отличие от наших оппонентов, если можно их так назвать, а более правильно назвать врагами, конечно. Мы, когда не согласны, мы не хватаемся за автомат. Мы, когда не согласны, мы пытаемся реформировать судебную систему, экономическую систему. Чем, собственно говоря, мы и успешно занимаемся.
Спасибо. Сам отставной полковник ГРУ Владимир Квачков не скрывает своих политических взглядов. Вот что он сказал 2 часа назад в интервью радиостанции «Эхо Москвы».
Уничтожение Чубайса для меня не является преступлением. Потому что Чубайс, я ему сказал это в глаза, я повторю сейчас перед радиослушателями, Чубайс – национальный изменник и предатель. Я офицер, принимавший участие в боевых действиях. И для меня убивать людей и уничтожать живую силу противника – это разные вещи. Страна оккупирована. Война, может, не идет пока. Еще найдется завуалирован в скрытой форме. Россия в оккупации.
Напомню, что у нас в студии гость, председатель Союза офицеров России Станислав Терехов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Знаком ли вы с Владимиром Квачковым?
Да, знаком.
Он является активистом каких-то, и был до еще вот этого подозрения, активистом каких-то национал-патриотических движений?
Нет, я не знаю, каким он активистом был. Я знаю его как офицера, как профессионального военного и русского патриота.
Возникали ли у вас сомнения по ходу следствия в том, что именно эта группа военных совершила вот это преступление?
С первого же буквально часа, как только мы узнали, что произошел такой факт, мы заявили официально от имени организации, не лично я, от Союза офицеров, что это провокация. Подставили очередной раз армию в лице офицеров. И те, кому это выгодно, Чубайс, Гозман и все прочие деятели, они хотят раздуть очередной пожар, чтобы... В этом пожаре сгорели последние остатки русского национального самосознания и русского офицерского духа.
Сам пострадавший по делу Анатолий Чубайс остался при своем прежнем мнении.
Ну, это совершенно определенная ошибка. Никаких сомнений в этом нет. Я хорошо понимаю, кто пытался убить. Также хорошо это понимаю. Они сами. Никаких сомнений на этот счет нету. Начальников у нас не любят. А некоторых начальников особенно.
Вопрос Леонида Гозмана, заместитель председателя Федерального полицейского СПС. Обострил ли, по-вашему, вот этот оправдательный вердикт присяжных идеологическую борьбу в российском обществе?
Вы знаете, ну, во-первых, я еще член правления РАОС России, поэтому могу передать господину Терехову, господину Клочкову и так далее, что я не просто политический сторонник Анатолия Борисовича Чубайса, я еще его и товарищ по делу реального реформирования России, того, что мы делаем все эти годы и будем делать, несмотря на их неудовольствие. Думаю, что нет, потому что этот приговор ожидаем. Вот если бы присяжные приняли другое решение, это было бы действительно чем-то сродни чуда. А так мы понимали, что максимум, на что мы можем рассчитывать, это то, что они примут факт покушения. В вердикте присяжных сказано, что покушение действительно было, это была не провокация никакая, а действительно попытка убить. В вердикте присяжных сказано, что схрон оружия действительно было у Клочкова, того самого оружия, которое использовалось во время покушения. Ну, а сам он невиновен. Ну, знаете, присяжные, суд Божий, что поделать.
Вопрос Станислава Терехова, он находится в нашей студии. Вы сами в 93-м году были в схожей ситуации. Мечтали ли вы вот тогда о появлении суда присяжных в России?
Перед этим я бы ответил Гозману. Что там говорить ерунду на весь мир? Если бы схрон был у Клочкова найден, то ему бы приписали статью за хранение оружия. Такую же статью мне в 93-м году приписывали. А схрон был найден не у Клочкова, а у других лиц. Но, во всяком случае, если присяжные подтвердили, что он был, но не был у Клочкова, это совершенно разные вещи. Не надо путать понятия, не надо запутывать мозги людям. Русским людям. А насчет 93-го года, конечно, когда мне приписали 6 статей Уголовного кодекса за преступление, которое я не совершал, и одна из них на 15 лет тянула, я бы только в этом году вышел, если приписали. Слава Богу, да, я хочу пояснить сразу же, что амнистия, которая коснулась не только меня, а всех тех, кто сидел в Лефортово и Матросской тишине, после выхода, официально подав в Генпрокуратуру заявление, что я отказываюсь. Они там всякие разные штуки, вы это знаете, и те не виноваты, и те не виноваты. Но я заявление официально подал, я не виновен. Я действовал по закону, четко и ясно. Государственное преступление в 93-м году было совершено. Я выступил против этого выступления.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, что повлияло на оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Анатолия Чубайса, мы говорим с заместителем председателя Федерального полисовета Союза правовых сил Леонидом Гозманом, он у нас на прямой телефонной связи, и председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым, он находится в нашей студии. Никита Белых, председатель Федерального полисовета партии Союз правых сил, не ожидал поражения потерпевших.
Могу сказать, что для меня решение, конечно, было неожиданным. То есть я считаю, что это решение может иметь серьезные политические последствия не в плане судьбы конкретно там Клочкова, Яшина, сотоварищей, и там не в плане Анатолия Борисовича. Да, это, в общем, некий сигнал обществу о том, что нетолерантное отношение, да, оно может быть канализировано вот подобного рода прецеденты, да, поскольку, как вы знаете, собственно, сам факт покушения суд признал. Сложно сказать, что повлияло на решение суда присяжных, некачественная работа следствия или неубедительные аргументы гособвинителя в ходе процесса, или, может быть, неадекватное функционирование, собственно, судьи, который там должен достаточно подробно разъяснить присяжным их функции и на какие вопросы они должны ответить в ходе своего обсуждения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Анатолия Чубайса мы обсуждаем с заместителем председателя Федерального полисовета СПС Леонидом Гозманом. Он у нас на прямой телефонной связи. И председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым. Он находится в нашей студии. Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Значит, относительно вердикта. Он меня не очень удивил. И вот вам интересный пример, так сказать, из жизни... Гозманом и РАО ЕС «Россия». Мой сын является держателем 2772 акций РАО ЕС «Россия». Он их получил в обмен на 3 ваучера. Все эти годы он или не получал дивидендов, или получил ничтожный дивиденд. Если бы он эти акции продал и положил бы деньги в банк, доход был бы намного больше. Это, знаете, ненормальная ситуация для нормального капитализма. Так тут вопрос, а где деньги, Зин? А я знаю, где они. Они в карманах у Чубайса и его приставных в виде высочайших зарплат, бонусов, премий, заграничных командировок. Они также в автомобилях, на которых они ездят, и в прочих постройках. Так чему ж тут, господа, удивляться? Это опять-таки, так сказать, Чубайс, так сказать, всех опять обобрал, всех миноритарных акционеров. Вот моя точка зрения. Благодарю вас.
Переадресуем вопрос Леониду Гозману. Насколько справедливо перераспределялись доходы вашего акционерного общества?
Да, я не хочу комментировать вот это насчет там наших доходов и прочего. Это обычные, в общем, слова такие. А вот по поводу акций, которые вот, которыми владеет сын вашего слушателя, могу сказать, дивиденды по акциям действительно не выплачивались или выплачиваются очень маленькие. Таково было решение государства, а не наше, потому что 52% компании РАО ЕС России принадлежит Российской Федерации. Это она, Российская Федерация, в лице представителя правительства принимает решение, сколько платить дивиденды, сколько не платить. Но вот что касается самих акций, вот имущества, которое есть у сына слушателя, то то, что он их не продал, я думаю, что он очень хорошо сделал. Потому что за это время, за то время, что он их не продал, они выросли во много раз. И я очень рекомендую сыну нашего слушателя не продавать эти акции вот еще какое-то время, ну, как минимум еще несколько месяцев. Мне кажется, я так думаю, да, тут я не могу, в общем, гарантировать, да, но я думаю, что они еще будут расти. По крайней мере, за последние годы они выросли во много раз. И вот эти акции, которыми он владеет, сегодня это достаточно серьезные деньги.
Я тоже хочу прокомментировать нашего уважаемого радиослушателя и сказать, что, не стесняясь, что Чубайс – это отъявленный прожженный ворюга. А тот, кто... Нет, ну, я говорю то, что я думаю. Пускай он на меня подает в суд, и я докажу это, потому что он обворовал все население страны своими ваучерами, и сейчас выпендривается, что он якобы создал такую структуру, которая обеспечит всей энергией всю страну. Вор на воре сидит, и Гозман ему потакает и помогает.
Слушаем Владимира Александровича, радиослушатель из Междуреченска.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
На самом деле Кони говорил, что это критики обвиняют суд присяжных в судом улицы. Он говорил, что крестьяне тогда в основном были присяжны, они, получая повестки, хранили их за образами. Они тогда присяжные не могли покинуть здание, где выносят вердикт, до тех пор, пока они не вынесут вердикт. И часто угорали и погибали, но не покидали это помещение. А при этом Чубайс, скажите, пожалуйста, Гозману, зачем он в 97-м году поспособствовал снятию Кислюка с должности главы администрации Кемеровской области и замены на Тулеева, который демократом никогда не являлся.
Алло.
Да, вам слово, Леонид Ильич.
Вы знаете, Анатолий Борисович действительно был в тот момент главой администрации. Я не уверен, что могу сейчас комментировать каждое его действие. Да, каждое его действие. Но уверяю вас, что он был очень эффективным главой администрации. Возможно, что он делал и ошибки тоже. Наверняка, да. Любой человек, который что-то делает, наверное, ошибается. Было ли правильным или неправильным назначение господина Тулеева? Участвовал Чубайс в этом назначении или не участвовал? Я, честно говоря, сейчас комментировать не могу.
Виктор Анпилов, лидер движения «Трудовая Россия», также убежденный оппонент Анатолия Чубайса.
Конечно же, повлияло отношение присяжных против Чубайса. Я вчера его смотрел по первой программе, он давал интервью и опять выставлял себя таким гениальным менеджером. А суть-то в том, что Чубайс развалил единую энергосистему России. Народ остался беззащитным, и это сказалось и на присяжных, потому что Квачков характеризуется как честь, что ли, русского офицера. Сопоставить Чубайса и Квачкова – это одну систему и другую. Квачков – это одна система. Это система единой страны, где справедливость есть, Чубайс – это система, где надо вот ухватить, урвать. В конечном итоге в этом процессе поставили точку присяжные правильно.
Слушаем москвича Виктора Ивановича.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вынесение приговора суда президента, принятое решение, я принял бы с победой, то есть как победу именно настоящих патриотов. Это первое. Второе, самое важное, что Квачков, являясь высочайшего класса профессионалом в своем роде, не сделал бы таких многих промахов, которые были, нам часто показывали по телевидению. Это первое. Второе, то есть... И третье, самое важное, в свое время Чубайс тоже говорил, что он и Петр, и все. На самом деле он развалил всю экономику страны.
Вот как военный вопрос Станислава Терехова. Насколько грамотно было подготовлено, по-вашему, это покушение трехлетней давности?
Я помню, как сегодня это случилось 3 года назад. Взрыв. Оказывается, взрыв раньше, чем нужно. Дальше стрельба, как и положено, но стрельба по капоту. По шинным колесам. Никто не пострадал. Ни одной царапины. Разве могут профессионалы, готовившие так серьезно поступить? Да взорвали как минимум бы 2-3 заряда. Во-первых, бы. И охрана, и Чубайс бы взлетели в воздух, как чечены взлетают в Чечне, и как они взрывали наших. Во-вторых, расстреляли бы не из автоматов, а из гранатометов. Пару подствольников, и все эти машины бы горели факелом. И Чубайс бы сейчас уже давно был бы где-то там в аду. Горел, и слава богу. А то, что сделали из этого инсценировка, самое настоящее. Я считаю, что подставили нашего боевого товарища Квачкова и Найденова Яшина по полной программе. Где свидетели, где доказательства, какие-то нашли там заряды, кто их готовил, где готовил, когда через 3 часа после факта сразу задержали Квачкова. Почему? Так бывает разве? Месяцами, годами не находят преступников, которые совершают громкие преступления. Там, помните, убили этого одного там менеджера там, на телевидении, второго, третьего. Политковского убили. Хрен ее найдешь. Вернее, его найдешь, убийцу. Отпустили уже 4. А тут сразу за 3 часа всех. А Найденова Яшина через месяц нашли.
Вопрос Леониду Гозману. Довольны ли вы и окружение Анатолия Борисовича работой следствия по делу о покушении?
Вы знаете, я не могу комментировать работу следствия. Я могу комментировать работу следствия. Мне кажется, что вот на непредубежденный взгляд совершенно очевидно, что они виновны. Абсолютно очевидно. Здесь очень много доказательств. Кстати, взяли Найденова Яшина не через месяц, а очень быстро, по-моему, на 2-й день. Вот. Насколько они там уж профессионалы, я не знаю. Это, в общем, вопрос достаточно сложный. Вот. Нас беспокоит другое. Нас беспокоит другое. Вы знаете, вот, ну, как бы понятно, что людей, которые делают реформы, не любят. Александр II, царя-освободителя, который освободил людей, отменил рабство в стране, да, его убили. Его убили в благодарность за то, что он за страну для страны сделал. Самый эффективный, самый великий царь, который был в нашей истории, был злодейски убит. Это нормально, это понятно. Но, к сожалению, вот что огорчает действительно, не приговоры. Понимаете, ну, в общем, нас не волнует судьба Квачкова, где он будет доживать, у себя на даче или в тюрьме. Да какая разница, в конце концов. Нас беспокоит другое. Нас беспокоит то, что так много людей считают, что если кому-то кто-то не нравится, то он имеет право на насилие. Он имеет право браться за автомат, за бомбу там и так далее. Вот у нас в стране это уже было. Знаете, вот у нас в стране это уже было. У нас в стране было столько крови, сколько ни в одной стране мира. Столько несчастья, столько трагедий. Да? И они были вот потому, что кто-то, не важно кто, они могли быть даже и приличными людьми. То есть Квачкова таковым не считаю, но среди тех, кто это делал, были приличные люди. Народовольцы, большевики, да кто угодно, имеем легион. Вот которые считали, что они имеют право распоряжаться чужой жизнью, чужой. И своих врагов, тех, кого они считали врагами, и тех, кто рядом оказался. Эти, значит, патриоты, которых сейчас защищает Терехов, да, эти патриоты, они били не только по Чубайсу, они били по его водителю, его охране, они били по людям, которые случайно мимо проезжали, машины которых тоже взорвали, которые были контужены. Им наплевать на все, точно так же, как народовольцы, взрывая царя-освободителя, убили невинных людей. Вот терпимость к этому в нашей стране на самом деле удивительно. В нашей стране, которая от этого пострадала больше, чем любая другая страна мира. Нигде не было таких несчастий вот из-за таких бандитов. Понимаете? Их до сих пор считают героями. Вот это действительно страшно. Вот это действительно плохо. А судьба Квачкова, понимаете, ну у нас нет желания. У нас нет желания мстить. Понимаете, у нас нет желания мстить. Бог ему судья.
Да, но можно вспомнить, что Александр II послал на каторгу идейного вождя народников Николая Чернышевского, кумира молодежи тогдашних лет, поэтому там тоже была сложная история. Слушаем Павла Ивановича, радиослушатель из Саратова.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хочу задать вопрос господину Тереху, но прежде я хочу ответить на хамство господина Жарихина, который в 19 часов. Индийцы не носят трусов, индийцы носят сари. А теперь господину Терехову вопрос. Вы тоже носите, как господин Жарихов, натовские индийские трусы и натовскую одежду. И едете на натовских машинах вражеских. И надеюсь, что вы ходите в русских лаптях. Ответьте, пожалуйста.
Отвечаю сразу.
Или вражеских.
Отвечаю сразу же. Я сижу в студии в камуфлированной форме. Карамурза Владимир видит меня, воочию сфотографировали, в интернете появится, я надеюсь, фотография. Два знака Союза офицеров и Русского офицерского собрания. Поэтому вы не волнуйтесь за Союз офицеров и Русское офицерское собрание. Носим свою форму. А натовская нам напрочь не нужна. И то, что они задумали приблизиться к России со стороны Украины и Грузии, ответ последует не только от государственных структур, но и от общественных организаций, в том числе и от наших.
Вот, Леонид Яковлевич, вы, судя по всему, находитесь на Петербургском экономическом форуме. Как восприняла либеральная общественность вот этот вердикт вчерашнего коллеги присяжных Мособлсуда?
Знаете, на Петербургском форуме отнюдь не только либеральная общественность, на Петербургском форуме бизнес России и бизнес всего мира, в том числе, естественно, РАО ЕС России, восприняли естественным образом, от сожаления до возмущения, вот в этом диапазоне. Ну, вы понимаете, ведь для людей все-таки, ну, простите, так сказать, разумных, да, достаточно понятно, во-первых, что доказательств достаточно. Во-вторых, понятна недопустимость подобного рода действий. Сегодня только Квачков там рассказывал, что там убийство Чубайса, это, так сказать, делает части подвига геройства, да? Вот, что это вообще не преступление, а наоборот долг каждого человека. Понимаете, человек в прямом эфире призывает к убийству. То есть так же, как только что господин Терехов пригрозил, что его сотоварищи будут сами принимать решение, что делать с НАТО, не спрашивая государства.
Напомню, что о том, что повлияло на оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Анатолия Чубайса, мы беседуем с заместителем председателя Федерального полисовета Союза правых сил Леонидом Гозманом, он у нас на прямой телефонной связи из Санкт-Петербурга, и председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым, он находится в нашей студии. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Сунжинском районе Чечни 6 сотрудников милиции получили ранения разной степени тяжести в результате обстрела неизвестными. Нападение на 3 машины с милиционерами произошло на автодороге между населенными пунктами Асиновская и Серноводская. В Балтийской Калининградской области продолжаются поиски 3 человек, пропавших при пожаре на судоремонтном заводе. Об этом сообщил журналистам губернатор области Георгий Боус. Ранее были обнаружены тела 7 погибших, 3 человека пострадали. Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что причиной смерти 2 детей в Абакане была не энтеровирусная инфекция, а осложнение гнойного менингита. В китайской провинции Хэйлунцзян, граничащей с Хабаровским краем, произошла утечка токсичного газа фосген. Как сообщил представитель МИД России Андрей Нестеренко со ссылкой на власти КНР, это не повлияло на окружающую среду. В центре Москвы задержаны 8 участников пикета, собиравшие подписи под обращением правозащитников к президенту России Дмитрию Медведеву о помиловании политзаключенных. В Петербурге прошел неформальный саммит глав государств СНГ. Федеральная налоговая служба России предъявила претензии отделениям Пенсионного фонда по Москве и Московской области. Сенатор Хиллари Клинтон в субботу намерена объявить о прекращении борьбы за пост президента США и призвать своих сторонников поддержать сенатора Барака Обаму. Посол США в Зимбабве Джеймс Маги заявил, что власти страны используют нехватку продовольствия в стране в политических целях.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню о том, что именно повлияло на оправдательный вердикт присяжных в отношении подозреваемых в организации покушения на Анатолия Чубайса. Мы беседуем с заместителем председателя Федерального полицейского союза прав сил Леонидом Гозманом и председателем Союза офицеров России Станиславом Тереховым. Они один на прямой телефонной связи, другой находится в нашей студии. Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», увидел во вчерашнем процессе столкновение двух систем.
Мы наблюдали столкновение двух сил, двух укладов, которые сегодня существуют в России, противоборствуют. Это уклад мультимиллионеров, олигархов, Чубайса, людей, которые владеют всем, собственностью, управляют законами, зачастую управляют внешней и внутренней политикой сегодняшней России. С другой стороны, Клочков, который представлял интересы народа, оскорбленного, поруганного, отодвинутого на задний план, вымирающего, лишенного всего. И вот эти две силы в течение процесса сталкивались и скривили. Сами присяжные, их же набирали на Рублевке, они не были членами директоров РАО С, их набирали в пятиэтажках, маленьких конторах. Конечно, они были пронизаны вот этой вот проквачковской энергией. Их выбор, конечно, был сделан на основании юридических процедур. Бездарно подготовилась сторона обвинения, и эти все липоватые доказательства очень легко отметались сознанием самих присяжных. Ими двигала не только буква закона, но и дух закона.
Слово Станиславу Терехову.
Да, я вот хотел обратиться к Гозману. Он такие вещи элементарно не знает, что с ним говорить неинтересно. Якобы через 3 дня арестовали Яшина Найденова. Через месяц и 5 дней их арестовали, во-первых. Во-вторых, имя им «Легион». Это вам имя «Легион», а не им, Клочкову. В-третьих, вы защищаете чьи интересы? Крупного финансового капитала в лице Чубайса и всей его когорты, мягко говоря. А Клочков и мы защищаем интересы простого народа. Полностью согласен с Прохановым. Поэтому, если с вами надо дискутировать, может быть, нам мало времени здесь, на Радио Свободе, слава богу, хоть столько есть, я вам по полочкам разложу, какие вы люди, начиная с 91-го года и кончая сегодняшним днем и ночью. На вас, извините, клейма негде ставить.
Слово Леониду Гозману. Готов ли вы к дискуссии с национально-патриотическим крылом оппозиции?
Да, абсолютно. Конечно, готов. Никаких проблем. Готов прийти, куда скажете, куда позовете. Вот, никаких условий мне для этого не нужно. Правда, вы скажете, что вам со мной неинтересно разговаривать. Тогда не разговаривайте, ради бога, это воля ваша. Да? Если у вас будет готовность, пожалуйста. В любой момент, да, в любой момент. Теперь, что касается Проханова и всего прочего. Начну там, чьи интересы я защищаю. Это, знаете, я могу, простите, отвечать не буду. Я считаю, что я защищаю интересы своей страны. Вот. А вот насчет того, что сказал Александр Андреевич Проханов. Сейчас столкновение двух систем. Вот он прав. Он прав. Это действительно столкновение двух систем. Только каких? Представьте себе, что вот эти герои-патриоты, да, ну, бандиты, с моей точки зрения, просто бандиты. Вот. Но вот представьте себе, что вот эти герои-патриоты сделали бы то же самое при советской власти. При той власти, о которой так печалятся и Проханов, и Клочков, и Терехов. Вот при коммунистах, когда все было хорошо. Знаете, шлепнули бы на месте. И никакого тебе толкования сомнения в пользу обвиняемого, да, никакого тебе суда присяжных, ни черта бы не было. Как расстреляли массу людей в нашей стране. Так вот сегодня Клочков, Терехов, все они, Проханов, кстати говоря, пользуются плодами той самой свободы, той самой демократии, которую устанавливаем, несмотря на их жесточайшее сопротивление, устанавливаем в стране мы. Они пользуются плодами нашей работы. И это хорошо. И нас это устраивает. И мы рады, что мы сделали такую систему, что мы продвинулись в России так, что даже бандиты, даже совершенно отморозки
имеют право на защиту и имеют шанс защитить себя и остаться на свободе. Это наш успех, это не их успех, это наш успех, это наша победа.
Можно напомнить слова Вольтера, он говорил: «Я ненавижу ваши убеждения, но отдам жизнь за то, что вы смогли их проповедовать». Пользуется ли Союз офицеров плодами российской демократии?
Я воспользовался в 93-м году, когда меня посадили, а перед этим почти расстреляли при государственном перевороте, при расстреле Дома Советов. Это он, Гозман и Чубайсы и прочие устанавливали тот порядок, о котором он сейчас ратует, путем расстрела из танка прямой наводкой конституционного, законного, высшего органа власти. И он еще имеет наглость такие вещи говорить. Я дальше скажу. Если он такой умный, почему он жирует и шикует, Чубайс получает 500 тысяч долларов в месяц, а простой человек получает 1000 рублей в месяц или там 2000 рублей в месяц. Почему он не старается делиться? Швеция, Швейцария и все остальные страны Запада давно уже делятся с бедным населением путем социального распределения благ. А вы все жируете и шикуете, еще пытаетесь обвинить собственный народ. Вы не русские люди.
Бывший глава Роскомпечати Борис Миронов, отец подсудимого по делу Клочкова Ивана Миронова, обеспокоен судьбой сына.
Иван изначально никак не был связан с делом Клочкова. Его взяли, как в те недобрые памяти времена, как заложника политического. Вероятно, для того, чтобы я замолчал. Они мне не могут простить две книги последние. Это «Приговор, убивающим Россию» и «Чубайс, враг народа». И сегодня, когда по всем параметрам здравого смысла, логики, закона, Ивана должны были сегодня освободить в зале суда, его на 3 месяца... И цинично и нагло прокурор заявляет о том, что основания, по которым Иван был заключен под стражу, не изменились. Как не изменились? Вчера присяжные вынесли вердикт. Как не изменились? В зале сидит полковник Клочков, которого объявляют руководителем этой преступной организации. А Ивана держат. Это свидетельство того, что изначально это расправа с политическим противником. Причем расправа за официально изданные книги.
Слушаем вопрос радиослушателя из Москвы Николая.
Доброй ночи. Вообще-то, конечно, таким царским попустительством и судом присяжных, конечно, пользовались и Ульянов Ленин, и Бронштейн Лев Давыдович. Вот они воспользовались плодами этими. Я не верю, что полковник Клочков когда-нибудь воспользуется плодами вашей демократии. Ему не дадут. Для этого серьезные есть люди и основания. А то, что сказал Клочков, что страна оккупирована, что на деньгах нет русских героев, что 70-рублевые пособия платятся детям, это и то, что не выплачиваются даже проценты по вашим акциям, это говорит, что оккупированное. Чтобы... Я хочу еще сказать, что я видел Терехова неоднократно, и тем, кто хочет заявить, что как он одевается очень скромно. Я не хочу его обидеть, его вкусе, но максимум, что в связи с тем, что разрушена наша промышленность, он носит китайскую одежду и обувь. Спасибо.
Вопрос Леониду Гозману. Подтверждает ли, по-вашему, вот, поведение бывших подсудимых после суда об их идейной ответственности за косвенность за покушение на Анатолия Чубайса?
Ну, конечно, оно подтверждает их прямую ответственность за покушение на Анатолия Чубайса, а не косвенную. Ну, вот то, что пишет и говорит господин Клочков, это такие пещерные такие вещи, да, я немножко профессионально связан с такой психологической, психотерапевтической сферой. Мне, честно говоря, кажется, что он просто глубоко нездоровый человек. Просто глубоко нездоровый. Это, конечно, у меня такое просто впечатление, да. Вот то, что он преступник, я уверен. То, что он больной человек, мне просто так кажется, но для этого нужна, конечно, серьезная экспертиза.
Как по-вашему, Станислав, вот напомню, что вы были в схожем положении, нужно ли подсудимым теперь требовать компенсации за нанесенный моральный ущерб?
Сейчас перед этим хочу сказать Гозману пару слов. Вас бы посадили на пару месяцев хотя бы, как это в одного из олигархов, Гусинского, или на 15 лет, как Ходорковского. Вы по-другому бы заговорили бы о судебной системе и обо всем прочем. А сейчас я отвечаю на ваш вопрос. Легко говорить им, пока на свободе. А я не был на свободе определенный период. И поэтому отвечаю на ваш вопрос. Когда выходишь на свободу, это совершенно другое состояние человека, что одного вот Квачкова оправдали. Он сейчас совершенно оправдан. И Чубайс, даже такой прожженный деятель, и то признал, лучше выйти Квачкова, чем ему сидеть. Считаю, что надо Чубайсу, во-первых, иск, ну и всей системе этой. И не надо Квачкову скромничать, что это не его дело, как он сказал корреспонденту вчера, якобы оправдывать. Вот меня по амнистии, я уже говорил, освободили, ну, не оправдали, а по амнистии всех нас, узников 93-го года, Лефортова и Матросской тишины. Но я подал заявление, не получилось. Надо давить их, их же способами. Они говорят, судебную систему они создали все условия, чтобы была свобода. Вот этими условиями, этим методом надо их и давить. Как и в Америке, знаете, что Барак Обама, уже еврейским комитетом признан президентом Америки. А что, раз евреи комитет? По отношению Америки и Израиля объявил президента, значит, так и будет он президент. Так же и здесь надо. Если суд признал Квачкова невиновным, значит, те, кто на него гнал всю эту котелу бочку и дерьмо, должно перекинуться обратным знаком на них, на Гозманов, на Чубайсов и на всех тех, кто Квачкова держал в тюрьме и найденного с Яшиным 3 года подряд. Значит, их на 3 года надо посадить, как минимум.
Я хочу справедливости ради сказать, что Леонид Гозман пострадал на марше несогласных, ему сломали руку, как раз он боролся за права непримиримой оппозиции, поэтому тут вот он как раз, хоть и не был в тюрьме, но тоже может считаться пострадавшим.
Когда от политической... сломали руку?
Леонид Яковлевич, напомните эту историю.
Ну-ка, пускай подтвердит. Это было в конце ноября прошлого года, во время разгона марша несогласных. Мне действительно сломали руку, это было ОМОН при разгоне этого марша и при аресте меня, я тоже был арестован. Вот. Хотя, естественно, вовсе не отрицаю, так сказать, того, что в тюрьме сидеть плохо. Вот. В тюрьме сидеть тяжело, просто не надо с автоматом бегать по улицам и в мирных людей стрелять. Ну а что касается, вот если вот поток сознания, такие некоторые, знаете, паранояльные идеи господина Терехова отбросить насчет там еврейских комитетов и прочего, то, по сути, он сказал совершенно правильно, он сказал правильную вещь, что нужно пользоваться, что Квачков и другие люди, бандиты, параноики, кто угодно, должны пользоваться возможностью, которую им предоставляет система на защиту. Вот эта система им предоставила эти возможности, они ими воспользовались, правильно сделали, так и должно быть в нормальной стране. Вот этого мы и хотим, чтобы каждый человек имел права. Понимаете, права. Если бы господин Терехов и Квачков, и кто угодно, не то что сделали то, что они делают, если бы они говорили то, что они говорят, да они бы договорить не успели. И их бы повезли, единственная развилка была в сумасшедший дом или в тюрьму. Ну, как у нас расправлялись с теми, кто думают не совсем так, как думает начальство, это, я думаю, все помнят.
Людмила Алексеева, председатель Московской Хельсинской группы, сожалеет о некачественной работе следствия.
Присяжные очень строго относятся к тому, есть ли доказательства вины. А наше следствие не умеет эти доказательства собирать и убедительно представлять. И поэтому кажется, что они оправдывают. Они же признали, что покушение имело место. Но вот что именно эти люди сделали покушение, это следствие не сумело доказать. Тут еще, конечно, может быть и другое. Все-таки присяжные – это, как говорится, глаз народа. А что наш народ убедили, что Чубайс – это черт с рогами, это же очевидно. Поэтому могло и это сыграть роль. А может быть, неубедительная работа следствия потому, что наши правоохранительные органы очень много среди их сотрудников, сочувствующих националистам и разделяющих эту идеологию, возможно, что сознательно в суду присяжных были приведены неубедительные доказательства.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир?
Да.
Будьте добры, пожалуйста. Я хочу вам, именно вам задавать вопрос.
Пожалуйста.
Да. Владимир, в стране 130 тысяч миллионеров. Я не говорю о миллиардерах. А жизнь лучше не становится. Вы скажите, пожалуйста, при Александре Первом Российской империи было население 36 миллионов. При этом Александр Первый кормил миллионную армию. Это первое. Второе, у меня такой вопрос к вам. Что вас привело связываться с партией Союз правых сил? И почему вы не думаете, что если оскорбят офицера, значит мы оскорбляем всю Российскую империю в целом?
У нас много в семье родственников, занимающихся политикой, поэтому, Муслим, разберитесь, кто из нас в какой партии. А сейчас слово ответное Станиславу Терехову.
Я хотел бы несколько обобщенно тоже сказать, а не полемизировать только с Госманом или другими товарищами, или господами, или другими деятелями. Вот дело Квачкова и Чубайса – это на самом деле противостояние. Кто бы ни был, кто бы ни организовывал это покушение, я считаю, что это, во-первых, инсценировка, но вывели на первый план Чубайса. Собственно говоря, почему Чубайса? И почему раздули такой пожар 3 года назад? Мы все участники этих, и свидетели этих событий, точнее. И получается, что вокруг Чубайса создали ореол мученика. Вот нашелся единственный в стране деятель, на которого покусились, покушение совершили. Других никого не трогали. Ни Ельцина не трогали, ни Гайдара, ни там Козырева, ни прочих деятелей и реформаторов, которые, так называемые, развалили Советский Союз и страну. А вот его именно тронули и создали группу искусственную. Из кого? Из офицеров. И не просто из офицеров, а из офицеров-националистов-державников. Я прямо заявляю, что мой товарищ и брат Квачков именно по духу, как офицер, как националист, как державник. И это сразу все вместе решили сконцентрировать на этой группе, и именно на Квачкове прежде всего. И получается, что противостояние идеологии не по принципу Чубайс-Квачков, а Чубайс – это олицетворение зла либеральной так называемой демократии и развала Советского Союза, развала России, а Квачков – это олицетворение русского офицерского духа, русского националиста. И здесь кто кого? Слава Богу, присяжные у нас оказались достойны. Я давал вчера интервью «Эхо Москвы» за несколько часов до вынесения вердикта. Они сами мне позвонили и спросили, как вы оцениваете и что там возможно. Я дал 1%, что оправдает наших товарищей, честно признаюсь. Потому что сколько я не участвовал в процессах судебных, все бесполезно, абсолютно бесполезно. Всех засуживают, всех сажают, и Калудезьянко, и там, и других, и все остальных, всех наших друзей и товарищей по 282 статье. Здесь статья гораздо серьезнее была, и не было веры. И если этот вектор повернулся в России, значит, надо задуматься президенту новому, Медведеву, что в стране настроение совершенно уже другое, чем было 10 лет назад. И если это настроение зреет не среди скинхедов, кого они там сейчас обвиняют во всех смертных грехах, а среди тех, кто живет в Москве и не чувствует себя москвичом. Когда половина Москвы – это не Москва, это кто угодно, из любых стран, из любых республик, и поэтому проходишь по улицам в Западной Европе, в любой стране, во Франции происходит поджигание там и прочее. У нас 3 машины подожгли, они уже воют, что это кто-то чего-то экстремисты. Там поджигает 500, 1000 машин. Это социальное явление, поэтому дело Чубайса-Квачкова – это дело принципа национальной политики. Или мы вектор берем за тех, кто за Чубайса, или мы берем за тех, кто за Квачкова. А лучше взять такой вектор, который за национальные русские интересы, государственные интересы.
Вопрос Леониду Гозману. Следует ли Анатолию Борисовичу, по-вашему, пересмотреть свое решение взять на 2 года творческий отпуск, уйти из большой политики или остаться в ней? Вам слово.
Ну, вы знаете, все-таки не стоит так уж впрямую принимать такие более-менее в шутку сказанные слова. Я полагаю, что Анатолий Борисович никогда не уйдет. Вот. И, вы знаете, вот, собственно говоря, почему в него стреляли? Действительно, почему стреляли в него? В чем все стреляют? Да? Они ведь что хотят? Они хотят нас остановить. Они хотят, они борются против вот этих самых реформ. Они хотят вернуть страну в прошлое. Причем они удивительным образом борются против того, что им же гарантируют безопасность, свободу, там, человеческое достоинство и так далее. Я уже говорил, что бы сделали с Квачковым, если бы все это было при советской власти, да и с Тереховым, и с Прохановым, с кем угодно. Да? Ну, вот. Но мы хотим, чтобы они имели возможность разговаривать. Мы не хотим, правда, чтобы они имели возможность стрелять. Вот. Так вот, знаете, Чубайс сказал вчера, после вынесения приговора, они, говорят, меня не смогли остановить и не смогут. Никого из нас они не смогут остановить. И вот, если говорить о том, кто, так сказать, чего там добился там, и так далее, вот тут Терехов угрожает там всем, и президенту, и вообще всем на свете, да, и вот, естественно. Так вот, понимаете, вот уже сколько лет, с 92-го года, с 92-го года они кричат, а мы работаем. Понимаете? Вот они кричат, не допустим, унижение, там чего-то еще, истерики какие-то устраивают, там митинги дурацкие, вот стреляют иногда, когда у них там хватает навыков, значит, собрать бомбу, то, правда, толком не могут. Вот когда они все кричат, да, а мы все делаем. Понимаете? И вот страна-то развивается, между прочим, не так, как они хотят, а так, как мы хотим. Вот мы делаем свою работу. Вот я почему сегодня в Питере? В Питере, потому что мы в РАУЕС провели реформу. Вот провели реформу, мы сделали конкурентную энергетику, мы сделали энергетику более надежную. Вот там вот ваши слушатели звонят, так сказать, этого еще не осознали, это не важно. Осознают. Да и в конце концов люди не должны, так сказать, никого благодарить. Да? Вот. Но энергетика будет теперь более надежная, более качественная. Будут новые рабочие места, новые стройки. И это все благодаря Чубайсу на самом деле. Это его работа. И вот они хотят его остановить. Он сказал после покушения, не остановите, ребята, не остановите, буду в два раза больше работать. И не смогли остановить. Они не могут остановить процесс движения страны к нормальной жизни, к свободе, к демократии, к нормальной, спокойной человеческой жизни. Они не могут, они готовы на все. Они вот, видите, даже взрывают машины. Но у них все равно ничего не получается и не получится никогда. Они из прошлого. Они из прошлого, это такие, знаете, реликты пещерные. Но у них ничего не выйдет. Это я могу сказать и тем, кто их боится, и тем, кто ими восхищается. Такие, к сожалению, тоже есть. Да? Но вот есть масса людей, которые их боятся. Вот не бойтесь, они ни на что толком уже давно не способны.
Секретарь Федерального полицсовета Союза правых сил Борис Надеждин разочарован институтом суда присяжных.
Для меня казалось, что все-таки следствие достаточно четко доказало причастность Клочкова и других граждан к попытке убить Анатолия Борисовича Чубайса. Но на присяжных, видимо, это не возымело действия. Что тут имело большее значение? Отношение людей к Чубайсу, то ли та истерика, которая началась со стороны патриотических сил в защиту, ну, так называемых патриотов, в защиту Клочкова и других, и присяжные могли просто испугаться. Мне трудно судить. Во всяком случае, насколько я понимаю, дело еще не закончено. Предстоит обжалование этого приговора.
Хотел бы свою точку зрения коротко. Гузман говорит, да, они там все реформировали, все хорошо сделали, а эти бесполезные люди ничего не могут сделать. Да вы самых лучших людей, цвет нации, офицеры в расцвете сил, отстранили от всего и вся. Погнали в охранники, в грузчики, куда угодно. Вы поставьте любого из нас вместо Чубайса и вас, и сделаем такое РАО. Любое, ЕС, что закачаетесь, новое ГРО будет, а вы еще там хвалитесь, получая по сотни тысяч долларов в месяц. Чего вы там хвалитесь-то? Хвалитесь другим. Точнее, не хвалитесь, а боитесь другого. И говорите, еще осуждаете, что не могли взорвать вас Квачков, неумело бомбу сделал и прочее-прочее. Найдутся Квачковы другие, образно выражаясь, не взрывать. Повторяю, не взрывать, а которые вас на суд народный вынесут, и общественное мнение скажет, вот вы на Голгофу не пойдете, вы на эшафот пойдете, образно говоря. Поэтому не надо обвинять народ, который вы уже давно быдлом сделали, а себя элиты. Какая вы элита? Вы не элита в стране, вы просто наглые люди, которые, как Чубай сказал, надо нагло с ними поступать на одном из съездов. Какой-то лидер, какой-то руководитель, это просто наглый человек, который нагло плюет морду своему народу. Не своему, а чужому для него.
Слово Леониду Гозману. Сожалеете ли вы, что вчерашний процесс был закрытым? Следует ли вот при новой апелляции сделать его открытым, продолжить политическую дискуссию в суде?
Вы знаете, закрытый он был по решению суда. а не по нашему решению, мы этого не хотели. Суд не место для политической дискуссии. Политические дискуссии надо проводить в другом месте. Суд установит виновность или невиновность человека. Вот. Но видите ли, вот в чем разница между мной, допустим, и Тереховым, да? Он мне тоже не нравится. Он мне тоже не нравится. Вот. Я не хочу употреблять всякие эпитеты, что я про него думаю, да. Ну, в общем, как бы никакой симпатии к господину Терехову я не испытываю. Но разница между нами в том, что он при этом считает, что меня и таких, как я, надо уничтожать, а я считаю, что он и такие, как он, имеют право высказывать свою точку зрения. Единственное, чего они не могут и не должны делать, они не имеют права на насилие по отношению к тем, кто им не нравится.
Тот же вопрос Станиславу Тереху. Следует ли в России создать политическую площадку для дискуссии, вот, которую пыталась создать Национальная ассамблея? Почему вот такие крайности, как Союз правых сил и Союз офицеров, не сходятся?
Отвечу так. Любые точки зрения приемлемые. Только Госман постоянно говорит, что он мне дали слово. Радио «Свобода» давал слово, а вы мне дали хоть в одном другом средстве массовой информации слово. Ни в одном. Уже 10 лет не даете. Поэтому прекратите за свободу слова толковать что-то. А вот насчет политической дискуссии площадок. 10 июня состоится Всероссийское патриотическое совещание. Оно будет выражать точку зрения как раз народно-патриотического спектра. И такие, как Госман, там не будут, или Чубайс, но будут нормальные, здравые люди, которые скажут, что в стране ненормально происходит перекос совершенно. Русский народ, государство, образующее 8%, не имеет ничего, никакого представительства в высших органах государственной власти, судебной власти, исполнительной власти и так далее. Поэтому, если есть ассамблея, пусть она действует. Если Госман поломал руку, а он говорит, что они ходят на митинги, сам ходит на митинги, где ему сломали руку? Почему он не подает в суд на тех, кто ему поломал руку? Дальше. Я скажу точку зрения свою на нашем форуме 10 июня не с автоматом брать власть, не против президента, а для того, чтобы изменить курс в стране.
Спасибо. Напомню, что дело Квачкова обсуждали член Федерального полицейского СПС Леонид Госман и писатель Союза офицеров Станислав Терехов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Александр Аркадьев и Марк Штильман.
Отношение россиян к пожилым людям и отношение самих людей к старости обсуждаем в программе «Общественное мнение» в воскресенье 8 июня в час дня. В гостях у «Радио Свобода» Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и священник Евгений Пискарев. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7285 и 9465. Свободный информационный мир. Радио Свобода.